«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в студии профессор, доктор медицинских наук Александр Евгеньевич Коровин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Евгеньевич, специализация. Вот вы мне сказали, просто профессор. А специализацию обсудим уже в эфире. Итак, какая?
Специализаций у меня много, поскольку я преподаю и заканчивал аспирантуру или адъюнктуру по патофизиологии. Это наука о механизмах возникновения, течения и исхода заболеваний. Кандидатская была по онкологии, а докторская по травматологии военно-полевой хирургии. Поэтому в какой-то степени пришлось стать и врачом-травматологом-ортопедом, и военно-полевым хирургом, и врачом функциональной диагностики, поскольку эта специальность соответствует патофизиологии. Естественно, организатором здравоохранения. Ну и при увольнении из вооруженных сил еще и реабилитологом. Физиотерапия, курортология.
Я пока не буду рассказывать, где мы с вами встретились. Пусть это будет сюрпризом для наших подписчиков. Все-таки хотелось бы узнать более подробно. А вот с чего начинался этот путь в медицине? В какой семье вы выросли и почему вдруг ее выбрали?
Я вырос в семье инженера и учителя. То есть папа у меня инженер, Евгений Николаевич Коровин. Ну, Божьей милостью до сих пор здравствующий, 85 лет мы отметили ему. Мамочка, к сожалению, 10 лет назад ушла из жизни, не дожив немножко до 70 лет, Галина Николаевна. У нее были очень хорошие воспитательные качества, то есть она всегда воспитывала там честность, преданность, там, совершение какого-то дела. Даже в современном мире это является такой пограничной патологией, потому что любое дело, которое мне поручается, я стремлюсь его выполнить до конца, качественно. Быстро и в срок.
А если вы выбираете дело сами тоже?
Вот поскольку у меня много руководителей, обычно они за меня выбирают дела какие-то. В том числе и по изданию журналов, по изданию книг, научные какие-то задачи, лечебные в том числе задачи. И вот в школьные годы я хорошо учился. Меня интересовали, естественно, как любого молодого человека советского времени. Там, космонавты, там. Водителем хотел стать кто-то, да, или шофером, как неправильно говорить, да. Кто-то мечтал стать там летчиком, да.
Милиционером.
Милиционером не мечтал.
Но это не вы.
А вот эти...
Это я мечтал.
Да. Ну, на самом деле, забегая вперед, могу сказать, что я всем и стал. То есть, каждый день вожу автомобиль, так скажем. Закончил факультет подготовки для военно-космических сил. То есть, и летчиком их стал, и вполне, так сказать, лечу космонавтов. А врачом я уже решил окончательно стать в 9 классе, когда... Мой дед, так скажем, ветеран Великой Отечественной войны, получивший 9 августа в контратаке бессмысленной под Псковом ранения, тем не менее продолжал свою атаку на реке Великой с простреленной рукой, 6 осколков в ногах. Вот так вот героически продолжал бой, пока ну, без сознания уже от кровопотери упал. Когда он ушел из жизни, вот, я понял, что я буду врачом, именно военным. Решение принял уже в 9 классе, стал готовиться серьезно к экзаменам. Школу заканчивал золотой медалью, преднамеренно, чтобы сдавать один экзамен. Забегая вперед, так и получилось. Хотя не всем это удалось. И поступил без конкурса, как тогда говорили, в военно-медицинскую академию.
А
еще в Советском Союзе.
Мне
53. Будет 54 в ноябре.
И вы как раз попали вот в этот
да,
ворот.
На эпоху начала академии при развитом социализме, а окончания при недоразвитом капитализме.
Скажите мне, пожалуйста, как вас не коснулось вот это лихих 90-х?
Не, ну лихие 90-е меня коснулись. Более того, они коснулись меня в Москве, когда нам, военным, молодым, не платили зарплату по полгода. Но вместо того, чтобы там как-то, опять-таки, в какой-то степени предать свое дело, то есть уйти из армии, там, уволиться, пойти, в конце концов, гражданским врачом, я тогда переносил тяготы решения военной службы достойно. К тому же у меня вот дети тогда родились, было тяжело, но все, потихоньку мы выкарабкались. Потом поступил в аспирантуру, вернулся в Академию военно-медицинскую, самого большого аэродрома нашей страны. То есть служил я около города Жуковского. Оттуда, собственно говоря, моя супруга. Поэтому вот
там познакомились.
В Москву съездил за женой, да. 30 лет в этом году у нас.
У вас много детей. Вы многодетный папа.
Да, многодетный папа, у меня четверо детей, и еще четверо крестных по нашим православным законам. Как детей своих, так и крестных. У меня три мальчика и одна девочка. Да, к сожалению, вот так много всем внимания не всегда удается уделять. Но вот стараюсь.
Скучаете?
Стараюсь, да.
Стараюсь. Ничего, пусть так сложится жизнь, что вы сможете это делать. Вы даже в студию сына привели, это очень хороший знак.
Ну, сегодня мы с ним занимались, в том числе медицинскими проблемами. Это единственная моя надежда и гордость.
Значит,
все остальные дети не идут по медицинскому пути, это тот, который идет со мной.
Но для того, чтобы чаще видеть папу, надо просто с ним везде ходить, подрастая.
Ну, если он будет на это согласен, я буду рад только.
Замечательно. Итак, медицина была выбрана. Не пожалели ни разу об этом?
Нет, никогда не пожалел. Даже, говорю, самые сложные годы. Причем папа у меня, как выпускник Балтийского нынешнего университета военмеха, тогда были еще такие сложные годы, что всех студентов мужского пола после первого курса из всех вузов забирали в армию.
Угу.
То есть, такие были строгие законы. И он, конечно, меня просил поступить в его любимый военно-механический институт, как он тогда назывался. Это Балтийский университет ныне.
Угу.
На технологическом институте находится у нас так. Но вот в определенный этап я сказал: пап, извини, я вот чувствую себя в медицине, поэтому, ну, как у нас говорят у медиков, я выскочка из семьи в этом отношении, то есть не как сын Владимир, потомственный уже, да, а в этом отношении, ну, в хорошем смысле выскочка, но вот таким образом.
Почему-то хочется спросить о первой операции.
Первая операция еще на четвертом курсе, да, аппендэктомия. К этому мы всегда стремились. Все хотели стать хирургами, естественно. Прежде всего, нейрохирургами. У меня был прекрасный учитель, ныне здравствующий. Я, разрешите, передам поклон Сергею Даниловичу Шиянову.
Присоединяемся.
Да, это профессор, который прошел Афганистан. Он прекрасно до недавнего времени, ему недавно вот тут исполнилось 70 лет, оперировал все хорошо. И головной мозг как нейрохирург, и сердце. Мы с ним ушивали рану сердца. Он показывал, когда кровь в потолок стреляет, и он ушивает. Говорит, смотри, сначала одно, потом другое. То есть, там огнестрельное ранение. Невзорова когда-то принимали с огнестрельным ранением вместе с ним. То есть, все дежурства я прошел вместе с Сергеем Даниловичем. Ему огромное спасибо. И когда вот я заканчивал академию, сказал легендарными слова. Саша говорит, вот теперь ты никакого больного не боишься. Я сначала не понял учителя. А действительно, мы с ним принимали очень тяжелых больных. И когда вот та нужда, казалось бы, молодого лейтенанта, ну, нужда в хорошем плане. То есть, мне посчастливилось работать в гражданской медицине всю свою сознательную жизнь. Потому что, когда нам не платили зарплату в лейтенантские годы, я пошел в Раменскую ЦРБ. И мой первый пациент был мужчина, который прошел где-то 3 километра по морозному дню без руки. Потому что ему руку переехал электричка.
Он руку принес?
Нет, руку не принес. И вот поэтому окультю, вы говорите, тоже доктор, который старше был там в больнице. Александр Ильич, вы же выпускник военно-медицинской академии.
Вам не страшно?
Давайте, вам не страшно, оперируйте. Хотя все девчонки, увидев это, видимо, впервые, все с визгом, те, которые дежурили, там вот медсестры, я помню, разбежались. Поэтому вот тоже одна из первых самостоятельных операций, ну, пройдя школу военно-полевой хирургии, военно-медицинской академии, еще раз всем моим учителям, поклон, прежде всего, Сергею Даниловичу Шиянову. Поэтому вот начало мое было хирургическое. Но
это
потом,
замечательно.
Когда вот мой учитель,
после этого действительно ничего не страшно,
написавший вот эту вот легендарную книгу «Патофизиология критических состояний», Всеволод Шанин, я его первый раз помню как раз в реанимационном отделении военно-полевой хирургии, который такой большой, крупный профессор, выходил и со всеми здоровался. Я как курсант второго курса. «Здравствуйте», говорю, а он протягивает руку. Такая теплая рука. И только через 5 лет после этого мы встретились уже вот в аспирантуре. Но я его знал еще аж с 1989 года. То есть, вот мы с ним встречались. Это тоже боевой афганский офицер, который в статусе анестезиолога-реаниматолога возглавлял стеологическую службу в Кабульском госпитале 3 года. И написал эту замечательную книгу. На 50-летие, практически в моем возрасте, он мне ее дарил. И сказал, Саш, запомни, это невозможно будет превзойти. Это даже трудно будет повторить. Я тогда, помню, немножко стушевался, думаю, ну, есть же профессора в мире, которые тоже выдающиеся, почему он так говорит о себе? А с годами я понял, что действительно эту книгу писал специалист высшей категории по анестезиологии, реаниматологии, специалист высшей категории по патофизиологии, по терапии. И тот человек, который на уровне Кабульского госпиталя, там, где такое есть понятие гипоксическая гипоксия, лечил mm-hmm. тяжелых раненых и больных. Поэтому вот эта вот легендарная книга. И мы с Михаилом Маковым, это директором издательства «Элби» Санкт-Петербург, вот переиздали эту книгу. Поэтому одно из завещаний своего учителя я выполнил. Он сказал, что это невозможно будет превзойти, даже трудно будет повторить. Мы повторили. Поэтому вот издание
как будто...
Конечно, пожалуйста. Даже могу подарить.
О, спасибо большое. Спасибо.
Предисловие написано вашим покорным слугой.
Благодарю.
О нем.
Мы, я думаю, сделаем отдельную передачу об этом.
Безусловно. Но еще можно говорить о его отце. Это тоже mm-hmm. мой учитель. И даже сейчас, вот, учитывая, что я православный спасибо. Человек, в студенческой среде недавно узнал мою. Всегда есть у профессоров, у доцентов, у преподавателей какая-то кличка. Да, вот, как чутко они назвали. Поскольку это сын, а был еще отец, Юрий Николаевич Шанин, угу. еще более легендарная личность. Он основатель анестезиологии и ревматологии у нас в Советском Союзе, участник первой пятидесятки угу. сердца в мире. Вот отец и сын, угу. и Святой Дух. Вот, грешен, что на этой земле остался дух моих великих учителей. Угу. В моем варианте я еще раз признательным за то, что они меня так воспитали. Да. Спасибо.
Я такая счастливая.
Мои дорогие учителя, да.
Что такие люди приходят к нам в студию, и вот реально передача «Врач от Бога».
Ну, хотя... Могу сказать, что вот также детище моего учителя, угу. журнал «Clinical Pathophysiology» получил международную регистрацию. На очередном конгрессе евразийском по патофизиологии он признан как основным редакционно-издательским журналом Евразийского общества патофизиологов.
Это специализированное
это тоже,
для профессионалов.
Да, Всеволод Юрьевич Шанин в 95-м угу. году, то есть в следующем году 30 лет, создал этот журнал. Ну, конечно, мы его сейчас совершенствуем. И вот здесь есть подпись такая. Я помню, как он, я, входя к нему в кабинет в 95-м году, поступая в аспирантуру, в адъюнктуру, как говорят военные, в адъюнктуру угу. по патофизиологии, он подписывал первый номер в издании. То есть потом и... секретарем его, и ответственным секретарем, сейчас научным редактором, выпускающим редактором пришлось быть. Ну, поскольку у нас возглавляют академики, угу. мы до академиков еще не доросли. Поэтому вот Всеволод Юрьевич этот журнал тоже создал. Здесь очень богатые редакционные коллеги, редакционный совет, вице-президент Академии наук. Академик Черешнев часто публикуется. Вот сейчас мы на иммунологическом конгрессе были вместе с ним. Ну, чтобы всем было понятно, он меня из хирургии забрал в патофизиологию. Сказал, что, Александр Евгеньевич, вы сможете наукой заниматься и практиковать. Поэтому, ну, собственно говоря, я в стране больше оперирующих патофизиологов не знаю. Может, такие есть.
А как он сделал этот вывод, как вы считаете?
Он был тоже близок всегда к хирургии, еще раз говорю, он же анестезиолог, угу. и на кафедре военно-полевой хирургии была лаборатория шока и экстремальных состояний. Он был одно время ее начальником, перед тем, как стал заведующим кафедрой патофизиологии военно-медицинской академии, которую возглавлял 15 лет. И вот, находясь в этом континууме, он понимал, что ваш покорный слуга стремится к хирургии, но для того, чтобы... оптимизировать какую-то любую хирургическую операцию, любой там, метод лечения, нужно получить достоверные статистические данные. То есть, угу. как практика без науки. Кстати, это только вот в Советском Союзе, в современной России возможно. Ведь за границей наши коллеги, они либо ученые, либо он исключительно клиницист, то есть угу. тот, который оперирует, либо он преподаватель. К счастью, вот все ругают нашу многострадальное отечество. У нас возможно быть и тем, и другим, и третьим в одном лице. И, безусловно, это только обогащает.
Конечно.
И повышает квалификацию. Поэтому всегда на всех научных конгрессах, говорю всем нашим экспериментальным ученым, что вся наука создана для того, чтобы наши многострадальные больные не болели, быстрее выздоравливали. Ну, или вообще мы занимались их профилактикой. Я, наверное, уже нужно переходить к сегодняшней теме. Ведь мы хотели
перейдем.
Поговорить о космонавтах, да, почему у них такое здоровье. Или еще какие-то вопросы есть? Простите, что
Так я слежу за временем и думаю, да, 15 минут уже можно переходить к нашей основной теме. Вы так вскользь упомянули, что вы лечите космонавтов. Кто-то, наверное, подумал, наверное, это шутка?
Нет, это не шутка.
Или, может быть, просто комментарии в контексте?
Все дело в том, что в конце 22-го года, когда на базе Санкт-Петербургского университета, то есть в данный момент я тружусь и в Санкт-Петербургском университете, и в военно-медицинской академии, еще и в школе детям преподаю. Это немаловажный факт, потому что детям нужно также их хорошо учить, воспитывать. Знаете, как они любят, когда им про космонавтов рассказывают.
Подождите, подождите. А в школе вы что преподаете?
Методологию. То есть я методист. Школа 409 Пушкинского района Санкт-Петербурга. Тоже вот три этих инстанции, они обязательно должны быть. Потому что если мы выращиваем доктора еще со школьной скамьи, то он действительно становится, ну, если не постесняюсь сказать, наверное, врачом отбора.
А скажите, пожалуйста, я не знаю, это школа специализированная, медицинская?
Нет, туда тоже сам Господь Бог привел. Потому что там работал крестный отец моего младшего сына Петра. Тоже вот мой друг, крестный отец. Ну, все крестные отцы мои друзья. Вячеслав Юрьевич Ханьков, он такой очень прогрессивный человек. Он там тоже методологию КЛАДО развивал. То есть, Кларус Оргус. То есть, организация, правильная организация всех процессов, в том числе лечебных, учебных. Он основатель такой вот системы КЛАДО. Он, наверное, будет рад, что я об этом говорю.
Да, конечно.
Поскольку, да. Вячеслав Юрьевич, вам поклон тоже из нашей радиостудии. И вот он в эту школу пришел, и мы там с ним развивали эту программу. Ну, а потом он стал преподавателем в Москве, не успевал. Ну, а я детей бросать не стал, поэтому где-то раз в месяц я им читаю какие-то лекции. Даже эта школа относится к институту Турнера, и вот 22 февраля этого года я с больными детьми работал на базе детского травматологического института Турнера. Ну, что в интернете есть эта информация. Даже там опять вот по милости Бога была мама, которая у меня училась, там ее ребенок. И встретился со своей ученицей в стадии уже мамы и уже практикующего врача.
Как быстро летит время.
Быстро летит время, да.
И все-таки вернемся к теме «Лечу космонавтов». Что это значит?
Значит, в 22-м году на базе Санкт-Петербургского университета пришел небольшой грант. То есть, грант – это небольшая денежная сумма от правительства, которая позволяет провести
определенные
исследования, да, определенные исследования. Но задача была не из простых. За 4 месяца нужно было набрать, ну, по крайней мере, для первичной статистики нужно 6-7 космонавтов. Да. Группу сравнения. Ну, самая близкая группа сравнения, это, конечно, боевые летчики. Но, учитывая свою ситуацию, нам пришлось работать с летчиками гражданской авиации. Ну, по крайней мере, 10 летчиков гражданской авиации, они тоже не любят учиться, лечиться. Учиться любят, я говорил, простите.
Я помню.
Лечиться они не любят.
Папа у меня летчик был.
Да.
Гражданская авиация.
И к докторам они относятся очень настороженно. Поэтому найти группу сравнения, объяснить им о том, что мы вас-то никак не будем, а не как, вы же ученые, будете искать у нас патологии, как же, найдете что-нибудь, меня спишут.
Вот-вот.
Ну, нашлась такая группа добровольцев. Сложнее было с космонавтами. Здесь я другим своим учителям скажу спасибо. Это заведующему кафедрой авиационно-космической медицины.
Скажите, Андрей, пожалуйста,
Благинину, да.
Не секретная информация? Мы можем говорить, с кем вы работали?
Мы можем говорить. Они все есть в интернете. Мы работали с ветеранами космических полетов. Ну, вот в частности могу сказать, что кто смотрел фильм...
Какой?
«Вызов». Антон Шкаплеров играет сам себя. Вот Антон Шкаплеров, милости Божией мой, тоже обследуемый. Пациентам их трудно назвать, потому что пациент – это больной человек. Точнее, просто перевод с английского – patient. Некоторые говорят, нельзя называть больной – больной. Боль, болезнь, больной – это коренные русские слова. Поэтому, а чем кто-то говорит, что надо пациент говорить? Ну, переведите на русский, английское слово, и будет тот же больной. Поэтому...
Он абсолютно здоров.
Да. Он в свои, так скажем, уже зрелые годы абсолютно здоров. Они все абсолютно здоровы. Даже есть более зрелые ветераны космических полетов. Почему мы таких брали? Чтобы понимать, что воздействие космической радиации, то есть воздействие факторов космического труда, были максимальными. Но все равно мы выявили только предикторы, то есть донозологические, нейродегенеративные аутоиммунные процессы.
Вы столько называете специализированных всяких слов, что я...
Могу расшифровать.
Обязательно.
Нейродегенеративный процесс. То есть, дегенерация – это какое-то разрушение нервных структур. Но еще раз говорю, процесс – это еще не патология. То есть это до патологии. Если мы говорим нейродегенеративные заболевания, к которым относятся, например, Альцгеймера, да, все вот боятся его очень, да,
конечно.
Там Паркинсона, это уже заболевание. Но тут вот в этом слове, даже когда мы оформляли патент, а мы получили патент на эти исследования про космонавтов, и сейчас уже близки к тому, что мы получим патент на пилотов гражданской авиации, об этом я расскажу, поскольку у пилотов они же ближе к нам, космонавты там ближе к Богу, а вот на самолетах гражданской авиации мы сейчас летаем. И я могу интересного много рассказать, что сейчас у них выявлено, поскольку эти данные уже запатентованы.
То и есть вот... они есть в свободном доступе, и мы можем об этом узнать.
Да, у нас эти, эти публикации есть. Этими публикациями руководил вот Леонид Павлович Чурилов, мой руководитель по Санкт-Петербургскому университету, руководитель кафедры патологии. Там у нас сразу четыре специальности преподаются. И патофизиология, и патоанатомия, даже судебная медицина. То есть такая вот прогрессия. Но это университетский стиль образования. Есть институтский, есть академический, а есть университетский. То есть университет... Самый старый университет, чтобы не путать, с первым медицинским. Все, как говорят, университет Санкт-Петербургский, все сразу думают, первый медицинский. Первый медицинский, чтобы никто не путал, это исторический женский медицинский институт, первый Петроградский, первый Ленинградский, и теперь первый Санкт-Петербургский университет имени академика Павлова. А есть большой университет, самый первый, которому 300 лет в этом году исполнилось. И там молодой медицинский факультет. Сейчас он, правда, назывался медицинским институтом Санкт-Петербургского университета.
Вот а ему, до этого был факультетом?
Нет, факультет, да, был факультетом, он основан тоже великим и здравствующим академиком Наточиным Юрием Викторовичем, тоже легендарная личность, которой хочу поклониться, поскольку это мечта, ну, по сути, 300 лет почти. Ведь еще Петром Первым было запланировано создать медицинский факультет большого университета. Но так это не было создано, а потом появилась военно-медицинская академия. Точнее, она просто была учреждена как учебная, лечебная и... преподавательские исследования. Здесь мы проводили исследования с нашими тоже интересующимися историей полковниками. Это Ивченко Евгений Викторович и Овчинников Дмитрий Валерьевич. И пришли к заключению, что с 1731 года военно-медицинская академия является и лечебным, и научным, и образовательным учреждением. Поэтому то, что учредил ее Павел I в декабре 1798 года, является просто юридическим документом. На самом деле, год основания Академии можно считать 1731, поэтому скоро военно-медицинской Академии тоже 300 лет.
Александр Евгеньевич, в этой студии было немало выпускников и врачей, и преподавателей, которые учились, работали в СПбГУ. Я прямо с гордостью говорю о том, что два года мы очень активно рассказывали о врачах, которые работают на этой базе.
Да, когда появился медицинский факультет, безусловно, он собрал, вобрал в себя лучших ведущих преподавателей, конечно, города, да и, наверное, России. Поэтому это закономерно. Новый медицинский факультет.
Простите, что я вас фокус опять наведу на космонавтику.
Пожалуйста.
Возвращаемся к теме.
Конечно, конечно.
Итак, лечить космонавтов или изучать космонавтов? Вам... довелось два года тому назад приступить к этой
интересной работе. Нет, мы сейчас продолжаем это. Мы не теряем контакты, то есть их поддерживаем. Я особенно говорю, что сейчас экстраполировалось это все. Ну, то есть переместилось все в сторону пилотов гражданской авиации. Мы их обследовали повторно. Поскольку, еще раз говорю, тогда были очень сжатые сроки. За 4 месяца нужно было, во-первых, найти. И Алексею Петровичу Гришину, это руководитель, главврач Центра подготовки космонавтов, также свою благодарность разрешите вызвать, потому что без них мы это не сделали бы.
Он отозвался? Это...
Ну, там были большие сложности, он отозвался и сказал, что вот кого мы можем только вам предоставить, это ветеранов космических, ну, то есть те, которые уже не летают. Там у многих было очень много аварийных ситуаций, то есть очень большой налет, то есть у них некоторых два года в космосе, можете представить, два года в космосе.
Мы начинаем об этом говорить, и я прям чувствую, что мы начинаем вторгаться в какую-то очень серьезную тему.
Лететь.
Да, лететь. Сфера космическая. Для каждого ребенка это, наверное, что-то непостижимое, да и для взрослого тоже. Благодаря художественным и документальным фильмам мы эту атмосферу чувствуем, но только на расстоянии. Вы, когда начали работать с людьми, летающими в космос, конечно, у вас возникали не только медицинские вопросы. И наши подписчики, скорее всего, сейчас зададут вопрос, а были какие-то интересные истории? Ведь вы же сказали, лечу космонавтов. Лечу космонавтов, не наблюдаю. У вас были вопросы или проблемы?
Или я лечу, просто наверное, прицепилась? Для того, чтобы, еще раз говорю, тут терминология все абсолютно я могу разложить по полочкам, чтобы все понимали. То есть, когда мы говорим о пилотах гражданской авиации, о космонавтах, мы говорим о том, что у них патология находится в рамках клинической физиологии. Вот для специалистов. Клиника – это патология, физиология – это норма.
У нас подписчики – это не медики и не врачи, да, а просто обыватели, которые следят за данной темой.
Я поэтому объясняю, что у них патология, если ее можно так назвать, находится в рамках адаптации, адаптационных резервов. У каждого человека есть свой адаптационный резерв.
Так.
То есть, при определенной эпидемии, например, при определенном каком-то воздействии какого-то инфекционного агента, какого-то этиологического фактора, то есть того фактора, который приводит к заболеванию, расходуются резервы адаптации, и заболевание возникает. Если резервы адаптации у какого-то индивидуума маленькие, то вероятность его заболевания более высокая. Так вот, что у пилотов, что у космоса, вот эти резервы адаптации, они огромные.
Почему?
И поэтому воздействие, ну, прежде всего, особенности организма, потом их, собственно, поведение. Да? То есть, они до сих пор очень, у них регулярность питания, они питаются определенными продуктами только регулярно, регулярный и правильный сон. То есть, они очень за собой наблюдают, они слушаются, в отличие от других нерадивых пациентов. Да?
Александр
или больных, да.
Но вы понимаете, что человек...
Это я тоже некоторым говорю, которые не удосуживаются даже измерять артериальное давление. Прошу измерить утром, вечером, записывать дневник. Им же тяжело. А как потом определить? Стоит ли мне повышать дозу, снижать дозу? Некоторые самовольно отменяют препараты, которые им показаны. Поэтому насчет космонавтов и пилотов здесь, они прежде всего сами организованы. И они свое здоровье как большое достояние воспринимают. Они его как охраняют, как какое-то нечто очень ценное. Поэтому прежде всего они сами об этом знают.
Александр Евгеньевич, хотите сказать, что...
Медицине, да.
Болезни наши – это все от недисциплинированности, легкомыслия, лени в том числе.
Ну, это все равносильные этиологические факторы, как они называются. Да?
Но понимаете, в чем дело? Вот сейчас нас несколько могут человек по ту сторону экрана упрекнуть. Но, господа, не забывайте о том, что космонавтов особенно кормят, они особенно живут, за ними наблюдают врачи, им не приходится стоять в поликлиниках, очередях. Все лекарства, которые они употребляют, это все бесплатно, это не влияет на бюджет семьи. Вы понимаете, в чем дело? Космическое здоровье – это особенное здоровье, которое на страже государства находится. А в нашем случае иметь космическое здоровье вообще реально? Вот мы это слушаем, мы прекрасно понимаем, мы согласны, наши космонавты должны быть здоровы. Ну, а мы-то можем этого достичь?
Береги честь и здоровье с молоду. Ведь, например, вот, скажем, в цивилизованной Швейцарии молодой человек 30 лет, он каждый год обязательно проходит целое скрининговое обследование.
Ну, 30 – это поздновато, наверное, уже.
Ну, почему? Для нас поздновато, для них как раз самое время. То есть, там 30 лет начинаются обычно все патологии. Девушка чем хвастается перед своим молодым человеком? То, что у нее блокнотик в кармане находится. Вот как у меня, видите, тут тоже блокнотик есть, да? В котором она записывает артериальное давление утром, вечером, по крайней мере, а то и днем.
Почему вы так много внимания этому уделяете?
Ну, сейчас занимаемся атеросклерозом, артериальной гипертензией. Сегодня почему чуть не опоздал вам в студию, отзыв давал на диссертацию, да, в Смоленск, наш великий русский город, да, на диссертацию. Там по-деревенски несколько было написано гипертония, да, хотя правильно, по-медицински гипертензия. Но все равно это то заболевание, которое человек не замечает. Некоторые женщины, вот, бальзаковского возраста, давление 200 и 100, румянец на лице, работоспособность повышена. Если голова не болит, они говорят, а зачем нам с этим бороться вообще? Нам хорошо. И в этом есть свои физиологические моменты. То есть, повышается так называемое перфузионное давление головного мозга, всех мышц. Если у человека не болит ни голова, ему комфортнее с повышенным давлением. То есть, его работоспособность даже повышается. Но это все до поры до времени. Поскольку осложнения...
Угу. В виде кофеек, инфарктов, например.
Инсультов. Ну, кофеек-то...
Постоянно хочется выпить, чтобы чувствовать себя хорошо.
Если у женщины физиология в молодые годы нормальная, а нормальная физиология подразумевает несколько пониженные цифры артериального давления, 90 и 60, это для молодой девушки нормальные цифры. Чтобы в момент беременности у нее не было повышенного давления. Ведь у плода еще 1,5 литра крови приходится перекачивать. Поэтому закономерно оно повышается. То есть давление 120-80, скажем, в 19 лет, это высоковатое давление.
Угу.
Поэтому мы сегодня, изучая эти все вопросы, именно ставим момент на профилактике. Поэтому первое, что предопределяет заболевания все, сердечно-сосудистые, заболевания системы кровообращения, как еще правильно говорить, это артериальная гипертензия. Ну, а чего она берется? Тут фактор основной, например, вот вода. Раньше считали, что ее... много пить нельзя, потому что повышается объем циркулирующей крови. Но наука говорит о том, что наоборот, текучесть крови повышается.
Угу.
Когда человек пьет минимум 2 литра жидкости в сутки. Поэтому всем рекомендую выпивать 2 литра жидкости в сутки. Хотя бы простой воды.
На телефоне стоит напоминалка, я уже поставила себе. Уже приучилась.
Да, шагомер сейчас вместе с напоминанием выпить воды.
Угу.
200 миллилитров.
И опять мы опустились на землю. Как с вами?
Да?
Интересно.
Возвращаясь... На нашу грешную землю опять.
Да, возвращаясь, да? В космос. Итак, мы понимаем, что для космонавтов созданы особые условия для того, чтобы они были здоровыми. Или все-таки человек, который стремится попасть в эту профессию, он следит за собой. По каким критериям выбирается космонавт? Нормальное давление, хорошая сердечно-сосудистая система, крепкий организм.
Безусловно, все эти параметры, конечно... Угу. Важны еще особенности личности.
Mm.
Вот когда мы проводили исследования, Леонид Павлович, мой руководитель Чурилов, да, предложил. Александр Ильич, вы же очень хорошо тестами психологическими владеете. Я говорю, да, у меня комплекс разработан и на онкологических больных отработан, и на травматологических больных. Я применил этот же комплекс для космонавтов. И представляете? Нулевой результат.
А в чем изюминка?
Я расстроился.
Почему?
Ну, изюминка, что краткие тесты, но дающие большую информацию, так скажем.
Угу.
Не расписывай всех, хотя я могу всех назвать, какие тесты применяются,
ну, хотя
если
бы
это
один.
Будет интересно. Тест личностной и ситуативной тревожности Спилгера-Ханина. Известный тест.
Угу.
20 вопросов для личностной тревожности, 20 вопросов для ситуативной тревожности. То есть, от ситуации какая тревожность у человека.
Так.
Тест Люшера. Бессознательный, 8-цветовой. Тоже 8 цветов, как выбирают. И вот один из моих обследованных с таким легким фамилией Скрипочка. Кстати, фамилия-то легкая, сам он такой крепкий космонавт.
Угу.
Между прочим, командир международного космического
экипажа.
Полета, экипажа, когда там дамочка из Америки, так сказать, молодой человек из Ирака. Вместе они летали, он был командиром у них.
Угу.
Он сказал: Александр Ильич, чего вы так расстроились? Мы же знаем, как эти тесты решать. Мы же так часто решаем. И тут я понял, в чем секрет этого нулевого результата. То есть, у них стрессоустойчивость высочайшая. И плюс они знают, как отвечать. Нельзя отвечать там неправильно. Даже если чувствуешь себя немножко... Ведь человек всегда меняется у него. Психологическое состояние, да.
Я сейчас воспользуюсь служебным положением. Александр Евгеньевич, почему Пересильд попала в космос? Меня этот вопрос очень сильно интересовал. Неужели она действительно подходила по физическим своим параметрам лучше, чем все остальные актрисы и популярные женщины?
Как меня учил мой дорогой учитель Всеволод Шанин,
угу.
Вы, говорит, никогда, Александр Ильич, не благодарите за вопрос. Вот у многих такое, что благодарю вас за вопрос там, и так далее. Да? Он всегда говорил так: о, значит, что-то соображает. Да? Я так не буду делать.
Хорошо.
Я так не буду делать, потому что так меня учил мой учитель. Не буду говорить «благодарю за вопрос», но вопрос интересный, и я готов на него ответить. Значит, современная концепция, и мы тоже ее подтвердили, возможности полететь в космическое пространство ненадолго.
Любого человека?
Практически любого, даже с артериальной гипертензией первой стадии. То есть, космические туристы, как мы сейчас называем, собственно говоря, открыты любому. Более-менее здоровому человеку.
Но для этого нужно пройти, естественно, массу всевозможных обследований. Я просто почему удивлена была выбором? Мне казалось, что для того, чтобы действительно для каждого человека, живущего в этой стране, знающего о первом полете Гагарина и так далее, казалось, что космос – это вообще что-то запредельное. Туда невозможно вот так просто сходить. Ну, тем да. более актерам. Потому что это же эмоциональная жизнь. Это же совершенно невероятная отдача зрителям, это постоянные стрессы и так далее. Вот как она справилась с этим? Вот на ваш взгляд, я сейчас спрашиваю не как у ее врача, а вообще как у специалиста.
Еще раз говорю, что 12 суток, а я могу сказать, это мне сам Шкаплер рассказал, что фильм «Вызов» снимали 12 суток в космосе, это первый фильм снятый. А кто не посмотрел, настоятельно рекомендую посмотреть, поскольку...
Не реклама.
Да.
Просто в контексте.
Возникает да. профессионализм, то есть такой вот патриотизм возникает. Да, угу. Родину, как говорил тоже один из моих учителей, Голливуд отдыхает. Да. Угу. Вообще серию фильмов я рекомендую посмотреть. Это «Во время первых», «Союз-7» и вот сейчас «Вызов». Угу. Там очень хорошо проконсультированы доктора, они тоже актеры, те доктора авиационные космические, которые там объясняют, что происходит. В фильме «Время первых» вы можете посмотреть, как развивается гипераксическая гипоксия. Гипераксическая. То есть голодание в избытке. Когда избыток кислорода, чистым кислородом, там Хабенский с Мироновым стали дышать, соответственно, Леонов с Беляевым. Кстати, и актеры подобраны замечательно. То есть они даже похожи на своих прототипов. Угу. Характером, типом личности, о котором мы сейчас говорим. Поэтому, ну вот Антон Шкаплеров, он, когда я его обследовал, как говорил, а я это тогда не слышал. Мы, говорит, фильм снимаем, я, говорит, играю сам себя, говорил межстрок мне. А я так как-то это, ну да, какой фильм, там, ну, хорошо. Самое интересное, что он сам себя, обратите внимание. Антон Шкаплеров в роли Антона Шкаплева. Двух космонавтов,
а телевизор
которые
вы
еще...
не смотрите? Некогда.
Ну, некогда, конечно. Но сам фильм, когда, поскольку я уже это знал, когда только вышел на экраны вот, кинотеатров, безусловно, я его посмотрел. И не раз, могу сказать. Поскольку там
ходили.
Тонкости, ну, и с детьми по очереди все сразу, они еще и не хотят идти сразу. Когда у кого настроение какое. Один раз даже что-то вот было время, сам посмотрел, потому что нужно было. Но еще раз говорю, что очень хорошо, и, наверное, торакальные хирурги со мной
согласятся.
В том числе, да, и Петр Казимирович Яблонский, наш главный торакальный хирург теперь Министерства здравоохранения. Вот недавно мы на одном из конгрессов вместе да, уже вот выступали. Что там очень хорошо проконсультированы те коллеги торакальные хирурги, которые вот подготовку эту к операции обеспечивают. Поскольку в невесомости там особые условия, это разгерметизация. И, конечно же, фильм в этом отношении снят очень хорошо. Очень хорошо. Я даже у Шкаплева спросил, слушайте, актриса настолько на врача похожа, что я даже, когда смотрел фильм, мне показалось, что она практикует в торакальной хирургии.
Вот о чем мы
отвечаю окончательно на этот вопрос, то есть все зависит от длительности воздействия. И вот в индексе кумулятивного космического воздействия, который мы запатентовали и получили патент, как раз длительность полета и самый главный фактор – это выход в открытый космос. То есть никакой даже самый совершенный скафандр не создает защиты, которая может спасти наш организм от интенсивности космического излучения, космического воздействия. И один час в нашем изобретении приравнивается к 10 суткам нахождения в космическом аппарате. Один час в открытом космосе. У некоторых наших обследуемых этот час, причем этот индекс работает и на астронавтах, как мы зовем наших американских бывших партнеров, да, то есть этот индекс можно посчитать, поскольку у кого есть, у ветеранов космических полетов эта информация в интернете, он работает даже для астронавтов.
Подведем итоги, потому что еще есть одна очень важная тема для нашей передачи. Скажите, пожалуйста, и все-таки, что такое здоровье космонавта? Хорошее здоровье космонавта? И стоит ли к этому стремиться? Или после того, как они отлетали, у них начинают вылезать всевозможные заболевания, последствия работы, выхода в космос, стрессы и так далее.
Ну вот, во всяком случае, на том контингенте, который, конечно же, забота государства очень хорошая, их личностные отношения, на том контингенте, это было 7 космонавтов, которые мы обследовали, я могу сказать, что здоровье остается добротным. И практически каждый из них Хотя они уже являются, ну, собственно говоря, пенсионерами. Они сказали, что мы готовы лететь, если Родина.
Значит, космическое здоровье, точнее, здоровье космонавта – это то самое оптимальное здоровье, к которому нужно стремиться. И ничего сверхъестественного здесь нет, кроме того, что профилактика, наблюдение, вовремя сданные анализы и вовремя зафиксированное артериальное давление.
Ну, это все в частности. На самом деле-то, наверное, мы должны характеризовать следующим образом. Конечно же, это сон, да, регулярный, правильный. Это, конечно же, водный режим правильный. Угу. Это правильно организованное питание. И, конечно же, ну, саморегуляция, наверное, чтобы внутренний мир, как нас учит батюшка Григорий Григорьев, чтобы те черные самолеты, которые у нас садятся на наших аэродромах головного мозга, не имели возможности туда сесть, а нужно заполнять их красными, розовыми, хорошими, короче, мыслями хорошими, и чтобы ветер радости в наших душах всегда был. Тогда, да, ну, и соответствующая подготовка проходит для этого, конечно, безусловно, они к этому готовы, и все условия созданы для того, чтобы их резервы адаптации сохранялись достаточно высокими, даже уже когда им за 60.
Александр.
Но предикторы нейродегенеративных расстройств, но это самыми современными методами, и предикторы аутоиммунных заболеваний, как одно из самых основных ведущих проблем. Здесь я хочу поздравить Арека Артемовича Тоталяна, директора Института Пастера, с избранием его президентом Всероссийского иммунологического общества на том иммунологическом форуме, которому мне посчастливилось на днях быть и выступать с докладом. Да.
Я еще раз скажу, дорогие друзья, я, наверное, один из самых счастливых людей, который имеет возможность приглашать и проводить эти уютные беседы, врач от Бога, уютный разговор с доктором, который позволяет раскрыть такие невероятные пласты вашей профессии и жизни. Спасибо вам большое. Это очень интересно.
Разрешите парочку слов?
Нет, я...
О пилотах.
Я должна вам сначала задать официальный
вопрос.
Или мы
отдельно про пилотов поговорим?
Давайте про пилотов прям отдельно-отдельно. Знаете почему? Потому что у меня отец всю жизнь летал. И я могу даже задавать вопросы.
И мы сейчас летаем. Там очень много выявилось особенностей, да. Даже больше интереснее, чем космонавт. Космонавт, еще раз говорю, где-то ближе к Богу, как-то это резерв наш, отечество. А пилоты ж нас перевозят из одного города в другой. В командировке мы летаем.
Давайте мы отдельную передачу по этой теме сделаем.
Как вам?
Потому что у наших подписчиков наверняка будет много вопросов.
Да, там достойно отдельной передачи, конечно.
У меня вопрос следующий. Вот я раскрываю секрет. Мы с вами познакомились на службе церковной в храме Рождества Иоанна Предтечи. Мы приехали с мужем на службу. Это был крестный ход, Пасха. Да, и я вас увидела. И не в пиджаке, не в рубашке, не в смокинге.
А в стихаре это называется.
Да.
Стихарь.
Вы служите в церкви.
Да.
Почему вы это делаете?
Божьей милостью в алтаре с легкой руки, благословение батюшки Григория Григорьева. Ну, мы все, как православные люди, должны быть ближе к Богу, ведь именно Он предопределяет наше настоящее будущее, то есть жить с молитвой. Более того, ректор вот Духовной Академии задал мне вопрос о том, что нужно возродить православное общество наших врачей. Оно такое было при царе. Будем стараться. То есть тут, конечно, милостью Божией и больные выздоравливают лучше, потому что как-то вот чувствуешь их лучше, предчувствуешь. Ну и в нашем храме вообще особый контингент. В основном с пограничной психиатрией. То есть это самые сложные больные. То есть кардиологическому больному, там, какому-то больному гастроэнтерологическому, иногда достаточно слова. То есть плох тот врач, после которого больной не вышел с облегчением, даже без всяких лекарств. Вот с психиатрическими больными так сложнее. То есть говоришь доброе слово, он его не всегда слышит. Но тут особенности уже заболевания, там сложности уже, когда психотерапия даже не помогает. А ведь и вот крестный отец моей доченьки, мой лучший друг профессор Барсуков, лучший терапевт России 2020 года, угу. Антон Владимирович, он всегда говорит так, что даже в стационаре кардиологическом 30% больных нуждаются в психологическом лечении. То есть восстановить у них психологию, восстановить у них радость, ветер радости в душе. Да? И они выздоравливают, им не нужно никаких. Потому что даже есть у нас наши отечественные диагнозы, например, нейроциркуляторная астения, угу. Нейроциркуляторная дистония. Ну, соответственно, по гипертоническому типу, когда повышается давление, по нормотоническому, когда давление не изменяется, или по гипотоническому, когда оно, что реже бывает. Кстати, Антон Владимирович, в том числе, и специалист по гипотонической болезни, потому что монография такая есть. То есть, все это достаточно лобильно, как бы я сказал, то есть, изменчиво. Изменчиво.
Вы выходите на аудиторию, сидят молодые студенты, да. Медики.
Да.
И они вам задают... Допустим, с какого-нибудь последнего ряда такой вопрос.
Обычно с последнего не задают.
С первого
там
задают.
Спят. Ну, нет, хорошего лектора не спят. Это редкость. Ну, нет, некоторые устают.
Так вот вопрос. Профессор, а как вы можете объяснить совмещение науки и веры, религии? Как можно верить мне в Бога, если я человек, живущий на земле, занимающийся науками? И эти вопросы, скорее всего, звучали из аудитории.
Ну, то есть, конкуренция сотворения мира и теория Чарльза Дарвина, да?
Так точно.
Так точно. По-военному говорить.
Очень давно служила и с удовольствием служу, продолжаю.
Нет, ну, безусловно, здесь ведь, как вот батюшка Григорий, не нужно ничего никому навязывать. Нужно все вот объяснять, показывать, рассказывать.
Вы к этому пришли? Вот я знаю очень многих врачей, они говорят, только, пожалуйста, об этом не надо, это мое внутреннее, и все. Я профессионал, я медработник, и я не должна об этом вообще ни с кем говорить. Ну, как вы считаете?
Как я анализировал, что это с детства? Во-первых, крещен был в день своего святого Александра Невского. Угу. Крещен бабушкой. Бабушка у меня по маме. Была староста храма Саблинского. Прекрасно пела. Она меня причастила в первый класс, когда я пошел. Помню, поставила так. Говорит, стой, я был дисциплинированным. Ноги, помню, подкашивались. Но я там 4 часа литургии. В первом классе, когда шел, 28 августа 1178 года, даже дату помню, отстоял полностью, причастился. И школу закончил золотой медалью. Да.
2 минуты осталось до завершения эфира. А это совместимо?
Это не только совместимо. Я представляю, что это должно идти в ногу, потому что, так скажем, тот врач, который относится к пациенту со всей душой, то есть
с Божьего
благословения.
С Божьего благословения.
Да.
Вот это важно.
Да. Конечно же, у него есть дополнительные возможности излечивать больных. И даже не допускать у них патологии. Что самое главное. Ведь главная медицина – это профилактическая.
Вот вы сейчас сказали самую выгодную вещь для будущих врачей. У вас появляются дополнительные возможности, если вы делаете то же самое, но с Богом.
Безусловно.
Я правильно?
Безусловно.
Делаю вывод.
Так нет, ну вообще это проводник Бога. У меня вот много случаев, которые батюшка Григорий хочет даже в своих книгах отразить, замечательных. Чудесно. Вот 13 июня этого года я спас человека. Совершенно не должен был в этом месте находиться, в это время. Но меня Господь Бог к нему подвел. Mm-hmm. И там вопрос такой философский даже возник. А правильно, что я спас этой женщине жизнь? Может быть, ее Господь забирал? А я, ну, если Господь мне позволил быть в эту минуту рядом с ней и провести реанимационное мероприятие, наверное, ему было угодно, чтобы я все-таки ее спас. Это вот случилось совсем недавно, 13 июня этого года.
Мы не расстаемся. Мы обязательно вернемся в эту студию. Александр Евгеньевич, пожалуйста. Настолько интересно и столько тем, которые
пожалуйста,
можно рассказать.
Очень много тем, да.
А закончу я
вопросом.
Цитатой. Книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». «Почитай врача честью, по надобности в нем, ибо Господь создал его». И от всего, и вышнего врачевания, и от царя получает он дар. Знание врача возвышает его голову и между вельможами он будет в почете. Вот последнее, это, наверное, не самое важное, а вот то, что медицина от Бога.
Иногда просто чувствую, что вот Господь ведет. Еще же вот этот случай со спасением, другие случаи неоднократные были. Если минутка есть, я могу еще
Нет,
сказать.
Нет, продолжение следует, 50 минут. Мы, дорогие друзья, прощаемся с вами. До свидания, до новых встреч.
Благодарю вас. Здоровья всем. Храни вас Господь.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.